Глава восьмая. В одно прекрасное июньское утро на свет появился замечательный новорожденный, последний из старинного рода иншоу и первый, кого мне довелось нянчить. Мы были заняты заготовкой сена на дальнем поле. Девочка, которая обычно приносила нам завтраки, прибежала к нам раньше обычного. Она стала окликать меня еще издалека, пока бежала через луг по тропинке. «Этот ребенок такой чудесный!» — произнесла она, запыхавшись. «Самый красивый малыш из всех существующих! Но доктор сказал, что миссис вскоре покинет нас. На протяжении многих месяцев она страдала чахоткой». Я слыхала, как он сказал мистеру Хиндли, что уже ничего не сможет удержать ее на этом свете, и что она умрет еще до зимы. Мы немедленно должны вернуться в дом. Нелли, вы будете нянчить малыша, кормить его молоком с сахаром и обеспечивать полный уход за ним и днем, и ночью. Как бы мне хотелось быть на вашем месте, потому что, когда миссис не станет, он будет всецело вашим.
Неужели она настолько больна? Спросила я, кидая грабли и повязывая капор.
Думаю, что да. Тем не менее, она держится очень бодро, заметила девушка. Она считает, что проживет еще достаточно долго и увидит, как ее сын вырастет и превратится во взрослого мужчину. Она вне себя от радости. Он такой красивый. Если бы я была на ее месте, я бы точно не умерла. Я бы поправилась, просто смотря на малыша, на зло Кеннету. Я была бы от него просто без ума. Когда Арчер снесла новорожденного ангелочка вниз к хозяину дома, то его лицо просто засияло. К нему подошел доктор, этот предвестник беды, и сказал: «Иншоу, ваша жена просто облагодетельствовала вас, оставив вам такого сына, будучи такой изможденной. Когда она пришла в этот дом, я был уверен, что она не задержится долго на этом свете. И сейчас я должен сообщить вам, что, вероятнее всего, этой зимой она скончается. Не принимайте это близко к сердцу и не беспокойтесь об этом чересчур. Помочь ей я уже не смогу. К слову сказать, вам бы следовало лучше обо всем разузнать, прежде чем в спешке выбирать такую возлюбленную».
«И что ответил хозяин?» — спросила я.
«Кажется, он выругался. Но мои мысли были не о нем. Я стремилась поскорее увидеть дитя».
И служанка снова начала восторженно описывать младенца.
Я так же рьяно, как и она, заторопилась домой, чтобы с одной стороны выразить восторг, с другой стороны я была очень огорчена из-за Хиндли. В его сердце было место только для двух идолов — для своей жены и для себя самого. Он любил до безумия обоих и обожал первую. Я не могла представить, как он сможет пережить утрату. Когда мы добрались до грозового перевала, Хиндли стоял в дверях. Войдя в дом, я спросил: «Ну, как малыш?» «Я готов чуть ли не плясать вокруг него, Нелли», ответил он с веселой улыбкой на лице.
«А хозяйка?» — рискнула полюбопытствовать я.
«Доктор говорит, что она к черту доктора!» Прервал он меня, наливаясь краской. «Фрэнсис совершенно права. Она будет в прекрасной форме уже через неделю. Вы собираетесь подниматься наверх? Скажите ей, что я приду, если она пообещает мне не разговаривать. Я оставил ее, потому что она не может удерживать свой язык за зубами, а она обязана это сделать. Передайте ей, что мистер Кеннет сказал, ей нужен покой».
Я передала это сообщение миссис Ирншоу. Она была в игривом настроении и весело ответила. «Я с трудом произношу слова, Эллен. Он дважды в слезах оставлял меня. Ну да ладно. Скажи, что я обещаю молчать. Но это не означает, что я не стану смеяться над ним. Несчастное создание. Даже за неделю до кончины веселый нрав не изменил ей. Более того, ее муж яростно утверждал и продолжал упорно настаивать на этом, что ее здоровье улучшается день ото дня. Когда Кеннет предупредил, что его лекарства на текущей стадии болезни более неэффективны, и он прекращает пользовать больную, не желая ввергать Хиндли в дальнейшие расходы, тот отреагировал резко. «Я знаю, что вы больше не желаете лечить ее. Она вполне хорошо себя чувствует и не нуждается в ваших дальнейших визитах. У нее никогда не было чахотки. Это была нервная лихорадка, однако теперь она прошла. Ее пульс такой же умеренный, как и мой, и ее щеки больше не пылают от жара. Своей жене он сказал то же самое». И, казалось, она ему поверила. Но однажды ночью, когда она, прислонившись к его плечу, делилась своими соображениями по поводу того, что завтра будет в состоянии подняться, она закашлялась. Это был незначительный единичный приступ кашля. Хитклифф поднял ее на руки. Она обхватила его шею двумя руками. Лицо ее вдруг переменилось, и она умерла. Как и предполагала девушка, малыш Хертон оказался полностью в моем попечении. Мистер Иншоу, видя его постоянно здоровым и не слыша, как он плачет, был чрезвычайно доволен уходом за ним. Что касается самого Хиндли, то его отчаяние нарастало. Его скорбь была особого вида, когда на горе не жалуются. Он никогда не плакал и не молился. Он проклинал и протестовал, ненавидел Бога и все человечество. Он безрассудно растрачивал свою жизнь. Слуги же не могли долго выносить его деспотии и порочного поведения. Только Джозеф и я были единственными, кто мог продолжать жить во всем этом. У меня не хватало духа вот так взять и бросить свои обязанности. Кроме того, вы знаете, я была молочной сестрой Хиндли и потому прощала его проступки с большей готовностью, чем это мог сделать кто-то посторонний. Джозеф тоже оставался на своем месте. Он грубил арендаторам и рабочим, потому что это было его призванием — быть там, где существует достаточно проступков, чтобы за них можно было бронить. Греховный путь хозяина и его порочные друзья служили хорошим назиданием для Кэтрин и Хитклифа. Того, как Хиндли обращался с Хитклифом, было достаточно, чтобы даже святой стал дьяволом. И, честно говоря, иногда даже казалось, будто негодный мальчишка был одержим чем-то дьявольским в тот период. Он радовался грехопадению Хиндли и его деградации. Сам же Хитклифф день ото дня превращался во все большего дикаря, нелюдимого и угрюмого. Я не могу передать даже половины из того, какой ад творился тогда в доме. Приходский священник перестал наведываться к нам, так что, в конце концов, ни один порядочный человек даже не приближался к нашему дому. Исключение составляли лишь визитеры Эдгара Линтона и мисс Кэтрин. Но это был особый случай. В 15 лет она стала местной королевой. Никто не мог даже сравниться с ней. Она превратилась в высокомерное своевольное создание. Признаюсь, я стала недолюбливать ее после того, как ее детство закончилось. Она часто обижала меня, когда я пыталась, не всегда успешно, осадить ее высокомерие, но при этом она никогда не питала ко мне антипатии. Она была, на удивление, постоянно в своих старых привязанностях. Даже Хитклифф неизменно сохранял свою власть над ее любовью, в то время как молодому Линтону со всем его превосходством произвести столь же глубокое впечатление на нее было весьма затруднительно. Эдгар Линтон был моим покойным хозяином. Это его портрет висит над камином. Его портрет висел с одной стороны, а его жены — с другой. Но ее портрет сняли, а то бы вы увидели хоть приблизительно, какой она была. Разве вы можете сделать это без портрета? Мисс Дин подняла свечу, и я разглядел миловидное лицо, чрезвычайно похожее на лицо молодой барышни из Грозового перевала, однако более доброжелательное и печальное в своей выразительности. Портрет производил довольно милое впечатление. Длинные светлые волосы, слегка вьющиеся на висках, большие серьезные глаза, изящная фигура. Я не удивлен, что Кэтрин Ирншоу могла позабыть своего первого друга ради такой личности. Я был поражен, как он с его душой, так соответствовавшей его внешности, мог навеять мне мое теперешнее представление о Кэтрин Ирншоу. «Очень милый портрет», — поделился я своими впечатлениями с домоправительницей. «Он тут похож на себя?» «Да», — ответила она. «Но он выглядел лучше, когда был оживленным». Здесь его обычное выражение лица. Он хотел передать основную суть своего характера. Кэтрин продолжала поддерживать свое знакомство с Линтонами после ее пятидневного пребывания у них. Она не демонстрировала свой характер с неприглядной стороны в их компании. У нее хватало ума стыдиться собственной невоспитанности среди тех, у кого она получила опыт постоянной учтивости. Ее природная сердечность невольно вызывала расположение к ней старших мистера и миссис Линтонов. Восхищение Изабеллы и завоевало сердце и душу Эдгара. Таким приобретением она была польщена с самого начала. Амбиции переполняли ее. Она приняла решение вести себя по-разному в разных местах, при этом совершенно точно оставаясь верной всем. В доме, в котором она услышала, как Хинклифа назвали вульгарным молодым бандитом, который хуже, чем скотина, она позаботилась о том, чтобы не вести себя подобно ему. У себя дома она была склонна практиковать учтивость, которую тут могли только высмеять, и сдерживала свою непокорную натуру, даже когда за это она не удостаивалась ни похвалы, ни уважения. Мистер Эдгар редко набирался смелости открыто посещать Грозовой перевал. Он был в ужасе от репутации Ирншоу и весь внутренне съеживался, когда сталкивался с ним. Тем не менее, Линтон-младший неизменно пытался быть максимально любезным с мистером Хиндли. Сам же хозяин открыто избегал его, зная, для чего тот пришел. И если уж он не мог быть с ним учтивым, то хотя бы старался держаться от него в стороне. Я была склонна предполагать, что появление Эдгара в доме Ирншоу было для Кэтрин неприятным. Она чувствовала себя неловко, никогда не кокетничала, и по ее внешнему виду было заметно, что она противница того, чтобы два ее друга встречались вообще. Ибо когда Хитклифф проявлял свое неуважение Клинтону в его присутствии, то она никоим образом не могла продемонстрировать свое согласие с ним, как это она делала, когда Линтона рядом не было. А когда Линтон выказывал отвращение и антипатию к Хитклиффу, то она позволяла себе относиться к проявлению его чувств безразлично, как будто пренебрежение к другу ее детства было для нее нисколько неважным. Я не раз смеялась над ее замешательством и невысказанными тревогами, которые она понапрасну пыталась скрыть от моих насмешек. Это может показаться зловредностью с моей стороны, но она стала такой высокомерной, что соболезновать ее горестям стало просто невозможно, по крайней мере до того времени, пока она не проявит большего смирения. В конце концов настал момент, когда она доверилась мне и призналась во всем, ведь во всем доме не было ни одной другой души, к которой она могла бы обратиться за советом. Как-то после обеда мистер Хиндли вышел из дома, а Хитклифф решил устроить себе выходной от постоянной каторги. Кажется, в то время ему уже исполнилось 16. Несмотря на то, что он был недурен собой и не страдал отсутствием интеллекта, он умудрялся производить впечатление самого отталкивающего, как внешне, так и внутренне, человека, что никоим образом не сохранилось в его теперешнем облике. Во-первых, он растратил преимущества, которые ему давало его начальное образование. Постоянная изнурительная работа, которая начиналась рано и заканчивалась поздно, убила в нем даже малейшую любознательность, его прежнюю одержимость получать знания, его любовь к книгам и учебе. Его внутреннее превосходство, внушенное ему в детстве под покровительством старого мистера Иншоу, исчезло напрочь. Он долгое время старался держаться в учебе на равных с Кэтрин, но в результате сдался мучительно и всецело. В какой-то момент он осознал, что больше не может двигаться вперед, что постоянно, но верно опускается на свой прежний уровень. Тогда его внутреннее состояние полностью проявилось его внешним обликом. В его движениях появилась неуклюжесть. Он стал выглядеть как простолюдин, а его природная сдержанность в характере трансформировалась чуть ли не в идиотскую крайность нелюдимой угрюмости высшей степени. Казалось, он получает мрачное удовольствие от того, что вместо уважения к себе он пробуждает в своих немногочисленных знакомых отвращение к своей персоне. Кэтрин и Хитклифф до последнего времени постоянно составляли друг другу компанию, и во время таких встреч он мог передохнуть от работы. Однако постепенно Хитклифф перестал выражать свою нежность к ней словами и шарахался в ужасе от ее девчачьих нежностей, прекрасно понимая, что не может она получать удовольствие, расточая в его сторону подобные знаки внимания. Не разглашая причины, он пришел в дом сообщить о своем намерении устроить для себя перерыв в работе. В это время я помогала мисс Кэти приводить в порядок ее одежду. Она не рассчитывала, что он может побеспокоить ее только потому, что ему в голову взбредет идея побездельничать. Она рассчитывала, что будет иметь в своем распоряжении некоторое время и каким-то образом умудрилась сообщить мистеру Эдгару об отлучке своего брата и стала готовиться к его приему.
«Кэти, ты будешь занята после обеда?» — спросил Хитклифф.
«Ты куда-нибудь собираешься?»
«Нет, идет дождь», — ответила она.
«Зачем ты тогда надела шелковое платье?» — спросил он.
«Надеюсь, сюда никто не придет?»
«Насколько я знаю, нет», — запнулась миссис.
«Но ведь ты же должен быть сейчас в поле, Хитклифф. Время обеда уже прошло. Я думала, что ты уже ушел».
«Хиндли не часто освобождает нас от своего отвратительного присутствия», — заметил мальчик.
«Сегодня я больше не буду работать. Я останусь с тобой».
«Да, но Джезеф все расскажет», — предположила она.
«Тебе лучше уйти».
«Джозеф собирает сплетни на дальней стороне Пеннистоун-Крэгс. Он будет занят до темна, и он никогда не узнает». Так разговаривая, он неспешно подошел к камину и сел возле него. Реакция Кэтрин была незамедлительной. Она считала, что должна позаботиться о том, чтобы сгладить момент появления неожиданных гостей. Нахмурив лоб, она сказала после минутного молчания:
«Изабелла и Эдгар Линтоны сказали, что заедут после обеда. Но так как идет дождь, я не ожидаю их прихода. Однако они могут прийти, и если такое случится, ты рискуешь быть выруганным ни за что.
Прикажи Эллен, чтобы она сказала, что ты занята, Кэти», — упорствовал Хитклифф.
«Не прогоняй меня ради твоих несчастных глупых друзей. Иногда я еле сдерживаю себя, чтобы не пожаловаться на то, что они... Но я не буду».
«Что они? Что?»
— закричала Кэтрин, пристально смотря на Хитклифа. На ее лице читалась обеспокоенность.
«Ах, Нелли!» — обиженно добавила она, дергивая свою голову прочь от моих рук. «Ты расчесала мои волосы так, что на них совсем не осталось локонов.
Достаточно, оставь меня».
«Так что ты там говорил, Хитклифф, что еле сдерживаешь себя, чтобы не жаловаться?»
«Ничего. Ты только глянь на календарь на этой стене».
Он указал на листок в рамке, висящей у окна, и продолжил:
«Крестиками обозначены те вечера, которые ты посвятила Линтонам, а точками — те, которые ты потратила на меня. Ты видишь? Я делал пометки каждый день».
«Да, очень глупо, будто я должна знать об этом», — ответила Кэтрин с раздражением в голосе.
«И какой в этом смысл?»
«Показать, что я делал заметки», — сказал Хитклифф.
«И что я обязана всегда сидеть с тобой?»
— потребовала она ответа, все более раздражаясь.
«Какая мне от этого польза? О чем ты разговариваешь со мной? С таким же успехом ты мог бы быть немым или несмышленым малышом.
Ты также молчишь и ничего не делаешь, чтобы развлечь меня.
Ты никогда раньше не говорила, что я мало разговариваю с тобой и что тебя не устраивает моя компания, Кэти», — воскликнул Хитклифф в сильном волнении.
«Это вовсе не компания, когда люди ничего не узнают и ни о чем не говорят», — проворчала она.
Хитклифф вскочил, намереваясь высказать свои чувства, но не успел.
Послышался топот лошадиных копыт по булыжнику. Осторожно постучав, вошел молодой Линтон. Его лицо радостно сияло от неожиданного приглашения, которое он получил от Кэтрин. Конечно же, она отметила разницу между двумя своими друзьями, когда один зашел, а другой вышел. Контраст был таким же, как между холмистой местностью с суровым климатом и каменистым грунтом и плодородной долиной. Их голоса и поклоны настолько разнились, как их внешний вид. У Линтона была приятная тихая манера говорить. Он произносил свои слова так, как вы, не так резко, как мы говорим здесь, мягче. «Ну, вот и я. Надеюсь, я не слишком рано», — сказал он, бросая на меня свой взгляд. Я начала протирать столовое серебро и наводить порядок в выдвижных ящиках кухонного шкафа для посуды в дальнем углу. «Нет, не рано», — отреагировала Кэтрин. «Нелли, что ты там делаешь?»
«Выполняю свою работу, мисс», — ответила я. Мистер Хиндли дал мне четкие указания, чтобы я присутствовал как третья сторона при любых наносимых визитах. Она подошла ко мне сзади и сердито прошептала:
«Уходи отсюда вместе со своими тряпками! Когда в доме гости, слуги не должны чистить и убирать в комнате, где те находятся.
Сейчас как раз подходящий случай, пока нет хозяина», — произнесла я громовым голосом. «Он ненавидит, когда я беспорядочно сную между предметами в его присутствии. Уверена, что мистер Эдгар простит меня».
«Я ненавижу тебя, когда ты суетишься в моем присутствии!» — тотчас властно воскликнула молодая леди, не давая своему гостю возможности что-либо ответить.
Она до сих пор не успела успокоиться после полемики с Хитклиффом. «Я прошу меня простить, мисс Кэтрин», — отреагировала я и рьяно продолжила заниматься своим делом. «Думаю, что Эдгар не может ее видеть. Она выхватила у меня из рук тряпку и ущипнула меня за руку, злобно и долго скручивая мою кожу. Я уже говорила, что недолюбливала ее и иногда охотно наслаждалась, усмиряя ее тщеславие, тем более, что ущипнула она меня чрезвычайно больно. Так что я вскочила с колен и пронзительно заорала: «Ах, мисс, это отвратительная уловка! Вы не правы, щипая меня, и я не собираюсь терпеть это!» «Я не трогала тебя, лживая тварь!» — прокричала она, а ее пальцы уже готовились ущипнуть меня во второй раз. Ее уши стали красными от ярости. Ей никогда не удавалось скрывать свой гнев, при этом ее лицо всегда пылало. «В таком случае, что же это?» — парировал я, указывая на бесспорную улику. «Багряный след от щипка, свидетельствующий о несостоятельности ее доводов». Она топнула ногой, на мгновение заколебалась, а затем, движимая непокорным духом, сидящим внутри нее, силой ударила меня по щеке. Удар был таким жгучим, что мои глаза вмиг наполнились слезами. «Кэтрин, дорогая, Кэтрин!» — вмешался Линтон, до крайности потрясенный двойным проступком, вероломством и насилием его идола, на которое этот идол пошел преднамеренно. «Выйди из комнаты, Эллен!» — повторила она, дрожа всем телом. «Маленький Хертон, который всюду следовал за мной, где бы я ни была, сидел возле меня на полу. Увидев мои слезы, он начал плакать и сам. Своими всхлипываниями он выражал недовольство против злой тети Кэти, чем привлек ее гнев на свою бедную голову. Она схватила его за плечи и стала трясти до тех пор, пока он не сделался мертвенно-бледным. Эдгар, не раздумывая, схватил малыша на руки, чтобы освободить его, и в то же мгновение его скрутило от боли. Изумленный молодой человек почувствовал, что ему хорошенько приложили по его собственным ушам, да так, что это никоим образом не могло быть растолковано как шутка. Он отпрянул в испуге. Я взяла Хертона на руки и вышла с ним из кухни, оставив двери открытыми. Мне было интересно посмотреть, как они станут улаживать свое разногласие. Оскорбленный визитер переместился на место, где он оставил свою шляпу, бледный и с дрожащими губами. «Все правильно», — сказала я сама себе. «Получил предупреждение, и поди вон. Вам любезно предоставили возможность получить некоторое представление об ее истинном нраве. Куда вы собрались?» Потребовал ответа Кэтрин, подойдя к двери. Он свернул в сторону и попытался пройти. «Вы не должны уходить!» — крикнула она повелительно. «Я должен уйти. И уйду», — ответил он сдавленным голосом. «Нет!» — настаивала она, ухватившись за дверную ручку. «Пока нет! Эдгар Линтон, вы не покинете меня в таком состоянии. Я буду убиваться всю ночь и буду несчастна из-за вас. Разве я могу остаться после того, как вы ударили меня?» — ответил Линтон. Кэтрин оставалась безмолвной. «Вы испугали меня, и мне стыдно за вас», — продолжил он. «Я не вернусь сюда снова». Ее глаза заблестели, а губы стали подергиваться. «И вы преднамеренно сказали неправду», — добавил он. «Нет, не сказала», — закричала она, снова беря слово. «Я не делала ничего нарочно. Ладно, идите, если вам так хочется. Ступайте прочь, а теперь я буду плакать. Плакать от своей боли». Она опустилась на колени у своего кресла и залилась такими горькими слезами, что это стало вызывать опасения. Эдгар настаивал на своем решении так долго, как мог, однако реализация его намерения начала затягиваться. Я решила приободрить его. «Мисс, чрезвычайно своенравна, сэр», — высказалась я. «Она настолько же скверная, как испорченный ребенок. Будет лучше, если вы сядете на коня и отправитесь домой, иначе она и впрямь заболеет, лишь бы только огорчить нас». Милый юноша искоса глянул в окно. Он был не способен выйти из дома, как кошка не в силах оставить придушенную мышь или наполовину съеденную птичку. «Ах, — думала я, — здесь ему не будет спасения, он обречен, и судьба его предрешена». Так все и произошло. Он резко повернулся, поспешил снова уйти в дом и запер за собой двери. Некоторое время спустя домой вернулся Ирншоу, ужасно пьяный, готовый вытянуть за уши всех и вся из дома. Его обычное состояние рассудка в этом состоянии. И когда я зашла сообщить об этом Кэтрин и Эдгару, то увидела, что их ссора лишь способствовала возгоранию страсти. сломала внешние преграды юношеской застенчивости и дала им возможность скинуть маски дружбы и признаться друг другу в любви. При появлении мистера Хиндли Линтон опрометью кинулся к своему коню, а Кэтрин — в свою комнату. Я же пошла прятать маленького Хертона, а заодно вытянуть пули из обреза охотничьего ружья, из которого хозяин любил пострелять в своем безрассудном возбуждении, подвергая опасности жизнь любого, кто его спровоцирует или просто привлечет его внимание сверх меры. У меня же был план, как избежать такой опасности, или хотя бы, если все же хозяин начнет палить из ружья, причинил меньше вреда.